программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» молодой поэт, переводчик и учитель латыни в американской школе Григорий Стариковский. Можно мы начнем с вашей основной, так сказать, профессии? Учитель латыни в школе. Я могу представить себе, что все эти предметы вокруг античности интересны каждому ребенку, который видел фильм «Гладиатор». Но латинский язык безумно трудно, но третье склонение чего стоит. Так вот скажите, как дети справляются с этим языком и зачем они мучаются?
Не все с ним справляются. В общем-то, американские подростки записываются на латинские классы скорее ради того, чтобы повысить успеваемость. Потому что больше 50% английских слов, английского лексикона из латыни.
И это помогает просто владеть лучше английским языком?
Безусловно. Я акцентирую внимание в классе на тех словах, которые происходят от латыни, и заставляю детей их заучивать, и заучивать, что они значат на английском языке, потому что не все их знают.
Интересно. Ну хорошо, давайте теперь вернемся от вашей педагогической деятельности к литературной. Вы переводите с античных языков, с латыни и с греческого, да?
Да, с латыни греческого и с английского.
Какова разница между традицией русского и английского перевода с античности?
Русская традиция перевода с античности сравнительно молодая. Она зародилась, в общем-то, в XVIII веке, в то время как культура перевода в английском языке, перевода античных авторов, на несколько веков старше. Например, Вергилия начал перелагать на английский уже Чосер. И к концу XVII века Джон Драйден, один из основных переводчиков Вергилия, один из самых знаменитых переводчиков Вергилия и самых блестящих переводчиков Вергилия, уже знал, для кого он переводит и как нужно переводить для тех людей, которые не владеют достаточной степени латынью, чтобы читать Вергилия в подлиннике. Мне бы еще хотелось сказать несколько слов о проблеме выбора. У англоязычного читателя всегда есть выбор. Ну, во-первых, потому что историю английской литературы можно изучать по переводам из античных авторов. А во-вторых, чуть ли не каждые несколько лет выходит новый перевод Энеиды.
Ну вот только что, как раз недавно вышел новый перевод Энеиды, который был бестселлером, о нем писали все газеты.
Совершенно верно, да. А до этого, буквально 2 года назад, вышел еще один перевод Стэнли Ломбарда. Перевод, выполненный Верлибром. И, по-моему, очень здорово переведенная Энеида получилась. А лет 10 до этого еще один перевод Вергилия вышел. На этот раз это уже был перевод Эллена Мандельбаума.
Который перевел еще и «Божественную комедию». То есть, конечно, эти переводы, они в огромном количестве, несравненно больше, чем на русском языке. С другой стороны, Фадей Зелинский, знаменитый русский антиковед и большой популяризатор античной культуры в России, говорил, что ни один язык не подходит так для перевода с латинского и с греческого, как русский. Вообще все славянские языки по своей структуре гораздо ближе к античным языкам, чем, скажем, английский или французский.
Да, конечно, русский язык гибче и податливей английского. Но есть один такой момент, что когда дело касается описания деталей, какой-то, что ли, прописанности переводческой, то тут английский незаменим. И еще, пожалуй, стоит отметить, что в английскую строку укладывается больше информации, чем в строку русскую. Фадей Зелинский, безусловно, один из величайших филологов, с одной стороны. С другой стороны, я бы не сказал, чтобы он был блестящим переводчиком и переводчиком поэзии. Например, его переводы Софокла, ну, явно не дотягивают до гения Софокла. Пример бы я брал с Вячеслава Иванова и с его переводов из Эсхила, особенно с его переводов Аристеи, трилогии Эсхила. При этом, что интересно, вот как раз что касается Эсхила, то переводы Вячеслава Иванова совершенно блестящие, очень поэтические переводы. У него совершенный слух, как у поэта и как у переводчика. Они не мешают существованию переводов Соломона Апта, того же Эсхила. То есть эти два переводчика совершенно уживаются на одной полке.
То есть чем больше переводчика, тем ближе мы к оригиналу, да?
Абсолютно, да.
А как вы относитесь к опыту оживляжа античных текстов? Меня, например, интересует пример Эзры Паунда, который переводил про перцы. Вы ведь тоже переводили про перцы, да?
Немного переводил, да.
И когда появились переводы Эзры Паунда, где появляется холодильник, например, упоминается, то один филолог американский предложил автору перевода покончить с собой немедленно. Как вы относитесь к подобным опытам?
Я бы сказал, что я отношусь к ним положительно. Каждое поколение должно нащупать, что ли, свое отношение к античности. Ведь античные поэты не были классиками, когда они писали свои «Энеиды», «Илиады», «Одиссеи» или трагедии. Наоборот, для них, когда, например, Эсхил писал свои трагедии, для него это была такая языковая лаборатория, где он не боялся экспериментировать. Мне кажется, что Эзра Паунд делает то же самое. Он не боится экспериментировать со своим языком и со своим читателем. Мне бы также хотелось отметить, что Эзра Паунд переводит для своего поколения. Вообще поэт Эзра Паунд говорил, что поэт всегда должен писать на языке своего поколения. И Эзра Паунд пишет и переводит на языке поколения, пережившего Первую мировую войну, освободившегося от многих иллюзий.
А наше поколение, какая античность для нашего времени, для 21 века? Как вы ее видите?
Я бы сказал, что каждый человек, каждый читатель должен найти свое отношение к античности. И, наверное, лучший пример тому – это Мандельштам и особенно Иосиф Бродский, который просто по времени ближе к нам. Для Иосифа Бродского античность – это просто живая материя, из которой он слагает свои стихи. Если для Паунда, в общем-то, во многом античность – это такая декорация, прекрасная декорация к его стихам и переводам, для Бродского это абсолютно живое существо, которое он боготворит и видит себя как продолжение античной традиции.
Да. Еще один вопрос. Все античные авторы – это мертвые белые мужчины, которых ненавидела американская академия, скажем так, в 90-е, 80-е, 90-е годы, в эпоху борьбы за политическую корректность. Как сейчас обстоит дело на этом фронте?
Дело в том, что Америка вообще – это страна, построенная на античной культуре. Все американские институции, заложенные еще в XVIII веке, ведут начало Древней Греции и Рима. И отцы-основатели очень хорошо разбирались в тонкостях греко-римской культуры.
Ну и, наконец, я хочу попросить вас прочесть что-нибудь.
Константин Скавафис из ранней лирики. «Плач сестер Фаэтона». «Как свет в вещах, как золото насквозь, пронзенная лучом, горит янтарь. О, это солнце, вздыбленная злость, убила Фаэтона, солнце, ярь, сжила с небес, и силы никакой, нельзя его вернуть на облака. А братья плачут, девы над рекой, и вторит сестрам скорбная река. И смертные рыдают, не таясь, оплакивая смелости тщету. Его убило небо, не боязнь, не человечью взял он высоту. Пусть нам уроком служит эта смерть, в смирении гордыни лучше льнуть к земле, избыв дерзание, чем сметь на свод небесный жадно посягнуть. Проносится по водам тихий стон, они рыдают, слезы, горький взмах отчаявшихся рук, как изнурен бескровный лик в текучих зеркалах. Земля в себя впитала токи слез и сохранила недра, отворя. Когда семь новых солнц восток вознес и день восьмой окрасила заря, тогда слеза вдруг превратилась в свет, в сиянье, в ослепительный янтарь. О, камень редкостный, ты, как завет земной красы, слезою брезжил старь. Плач благородный преданных сестер об отроке, которому найти нельзя замену. Сжалься, слезный взор, янтарной солью небо освети.
He says, you know, I never said half the stuff they think I said. It's just how the translators did their work. I say, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Sorry, man, it's all Greek to me. You know, it's Greek to me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров».